Я начну с простого, что вот музыки слушано, переслушано, да, а вот когда в сознание, да, когда в сознание попал, собственно, Чернецкий, вот, когда ты его вот запечатлел, что есть такой человек по телевизору, там кто-то знакомых рассказал, как это было?
По-моему, я вообще о нем узнал через Сашу Гордеева, когда Сашка Гордеев нарисовался на горизонте в Питере, стал каким-то образом близок к тусовке группы Король и Шут. А это было начало 90-х, насколько я понимаю, даже середина 90-х ближе. Вот тогда, то есть как бы я через Сашку узнал о Чернецком, через Гордеева. Потому что мы все-таки с Королем и Шутом как-то с 92-го года как-то так дружим, близко. И все время тусовка была одна. И тут как раз вот так получилось. И творчество первый раз услышал, и вроде бы Сашка уже Гордеев, уже участвовал в коллективе «Разные люди». Он же там на грудной гармошке прям с самого начала играл. Ну вот, и попалось там несколько песен, как говорится, послушать.
Ну, но тебя это впечатлило, не впечатлило, как ты это вообще воспринял?
Меня очень впечатляет подача. Да, мне кажется просто, что, не знаю, то есть на стадионный такой артист-легенда складывается из многих факторов, да, причем ни один фактор не должен быть просажен, да, как бы они должны быть все, как бы, ну хотя бы на девятку, да, там с половиной, то есть по десяточку они должны быть все. Это и харизма, это и исполнение, да, какая-то энергетика, да, вот как бы честная. И это тексты, и музыка, ну, все в совокупности, да, и, конечно, там какие-то интервью, да, то есть интеллектуальная составляющая артиста, потому что все равно ему задают вопросы на радио, на телевидении, и он должен, ну, быть как, гражданским, как бы иметь гражданскую позицию, да, и как бы так, и так далее, быть активным человеком в этом случае. То есть он должен быть лидером, да, во всем. Вот. А здесь, ну, как мне кажется, да, у Сашки потрясающая подача у Чернецкого. Потрясающе совершенно, да, мне даже чем-то это напоминает Высоцкого, да, всегда почему напоминало, то есть вот этой вот искренностью, надрывом и вот этим открытым сердцем, то есть он очень искренний человек, я бы даже сказал, что я таких людей называю божьи люди, да, которых не трогает, не затрагивает, скажем, грязь цивилизации, да, вот современной. То есть такие люди идут через сквозь тысячи лет, не меняясь, как бы. А он был бы такой, там, тысячу лет назад, ничего бы не поменялось. Вот. Но мне кажется, у него не столь хитовое творчество в плане музыки, да, чтобы это стало массовой культурой. Да. И тексты, да, все-таки, то есть они слишком, скажем, не знаю, личные, образные, да, что-то такое. То есть сложно воспринять, да, человеку, как бы, вот, как бы такому с улицы, да, грубо говоря, такое творчество. Это как Башлачев тоже. Вот они с Сашкой Башлачевым чем-то похожи. То есть оба в каком-то плане, вот Башлачев же, он тоже такой гений был, да, как бы он реально гений же, вот совершенно. То есть для меня это человек на уровне, там, не знаю, Лермонтова, Пушкина и так далее. То есть настоящий гениальный поэт русский. Но я не мог выслушать пластинку Башлачева до конца. Ну это нереально. Просто потому что это очень сложно, это вот каждая строчка, это просто какой-то вот камень на дороге, над которым надо сидеть и думать, да, как бы глубоко. Такой навал, как бы, действительно, всего. Вот, а здесь, как бы, вот у Сашки наоборот, да, как бы, у него есть подача, но, не знаю, мне, вот, меня не оседает в песне, не оседает в голове, что у Башлачева, что у Саши Чернецкого. Ты прослушиваешь альбом, ну, в голове ничего не сидит. А это уже показатель, как бы, что это не станет, ну, как бы, массовой культурой.
В голове не сидит, но что-то отзывается, что-то уже...
Оно отзывается в сердце. Я говорю, это музыка для сердца. Вот. Под это, грубо говоря, там, ну, не знаю, мне кажется, под это даже не попрыгаешь особо, да, там, то есть вот в зале, да, на концерте. То есть это не музыка для концертов. Если, например, там Костя Кинчев вышел, там мы вместе все фаера подняли и ура, да, ты, Костя, мы за тобой в атаку. Вот, Шевчук там, то есть, Родина, все такие, ура, на баррикады с ним, да, то есть, это такие командиры с флагом. А Санька, он не командир с флагом, да, он мыслитель. Он даже, я бы даже не мыслитель, а художник. Он художник. Он пишет песни, как художник, мне кажется. То есть, сердцем просто, вот, что чувствую, то и пою. Что-то в этом роде.
Я когда беседы с ним провожу, был момент, когда затронул вопрос, почему, да, почему я тебе это задаю? Только человеку, который имеет сомнения, который разбирается в духовности.
Так я в том-то и дело, я его очень плохо знаю лично, к сожалению. У нас как-то, видишь, не задалось.
Не в том, что...
Не довелось попить водки на кухне, понимаешь, поговорить по душам. Прям не довелось. Хотя мы как-то близко общаемся, но никогда вот так вот не сидели, знаешь, за жизнь не говорили. Я не знаю ни его позиции, да, ни его положение, как говорится, вот, ни его мировоззрение, ни его духовность, ничего о нем не знаю, в общем, как о человеке. Кроме того, что вот я при встрече вот вижу, да, чувствую.
Понимаешь, там ранние пластинки две, которые выходили, да, в 80-е, «Боль» и «Вера». Ну, там песни есть соответствующие. Может, слышал, может, нет, и не слышал.
Да? Я не помню, по крайней мере.
Вот, и ну, вообще ранние работы 80-х лет, они такие суицидально обреченные, вопиющие, я бы сказал, да. И я его спрашивал о том, что с тобой произошла эта ситуация со здоровьем, да, будучи подростком.
Что... Я, кстати, даже не знаю, когда у него это произошло вообще. Я даже истории это не знаю.
Получил травму, играл в футбол, травму спины, которая переросла потом в болезнь Бехтерева, которая, ну, грубо говоря...
Это в юности совсем, да, еще?
Да, монолит. То есть у нас есть в Харькове команда «Металлист», ну, в принципе, одна из легендарных, да, как в Питере «Зенит», так там «Металлист». И вот фактически ребенок не замечал, потом понял, что в какой-то момент он не может разогнуться, дальше не может ходить и так далее, ну, монолит, да? И я спросил его о том, что, по большому счету, у тебя были наверняка суицидальные мысли. У тебя наверняка было какое-то понимание, что это может скоро закончиться, да? То есть так или иначе ты бы приходил там, к церкви, приходил бы к какому-то духовному пониманию себя, да? Да, он мне рассказывал об этом, не суть дела, да, что он там, это все, как, в каком виде там представлял, а скорее мне было бы интересно услышать твою позицию, наверное, еще как человека, который свой имеет опыт, опыт болеть, да, опыт что-то переживать, переходить. Вот если вот так вот воспринимать вот личность Саши, да, вот, как его историю, да, есть у тебя какое-то объяснение тому, зачем вообще человеку вот дана болезнь? Это вот испытание или это, что это вообще? Вот твое восприятие, вот, когда ты в чем-то ограничен.
Если честно, понятия не имею, правда. Я 25 лет занимаюсь религией, да, как бы вот этим знанием очень глубоко. И перелопатил, ты не представляешь, там горы этого всего, да, я знаю там. Всех авторитетных людей во всех ведущих конфессиях, грубо говоря. И ты знаешь, я вот сейчас я все равно прихожу к выводу о том, что это нечто врожденное. И ну, в моем случае, да, я реально понимаю, что я всю жизнь живу с проклятием. То есть вот у меня реально проклятие по жизни. Я прекрасно это понимаю. Я понимал это в детстве. Я всю жизнь искал причины, почему это. И всю жизнь искал способы это убрать. Я не нашел ни первого, ни второго, сколько бы ни искал. И оно не пропадает, да, оно так и есть. Вот. Причем и способ убрать, да, но смягчить какие-то способы я нашел, но убрать нет. И я не знаю, что это, честно говоря, потому что я не сторонник, например, там, было бы удобно сказать, что это, знаешь, карма. Это очень удобно. Но я не вижу смысла в карме, как в нравственном и педагогическом смысле. Потому что нет смысла наказывать существо за то, чего оно не помнит. Да? Какой смысл? Воспитательный момент в этом отсутствует полностью. То есть я бы и рад, говоря, раскаяться, да, за что-то, если я за что-то это получил. Но я не знаю, за что. Поэтому абсолютно бессмысленно, да, вот это страдание получается. С другой стороны, ну, многие учения говорят, что карма – это просто последствия твоих действий. Да, это просто физика. То есть нравственность тут ни при чем. Ну, грубо говоря, не знаю, ты там Знаешь, там воду на кухне разлил, понимаешь, там, а кто-то наступил, подскользнулся и упал. Знаешь, мораль тут ни при чем, как говорится. То есть просто физические последствия. И здесь может быть такая же история. Я честно не знаю. Но я знаю, что многие люди приходят через серьезные переживания болезни или там на грани смерти стоя, или там имея суицидальные, как ты правильно сказал, на какие-то мысли, всерьез. То есть многие приходят к Богу, да, как бы хотя бы к поиску этому всему. К поиску. Но опять же, у меня есть личное наблюдение, то есть сотен тысяч людей. Я реально понимаю, что люди рождаются, знаешь, либо с чистой совестью, либо подонками. Mm-hmm. Вот правда. Я ее вижу даже в детях. Да? Я часто вот играю перед детьми. Ну, не очень часто, но бывает.
Там... На концерты приходят?
И... Да нет, я приезжу в детские дома, понимаешь, там, в интернаты и так далее. А там дети от 4 лет, 5, понимаешь, там, то есть от 5 до 13. И ты смотришь на этих 5-летних детей, и у них на лбу все написано. Знаешь, что вот один чистым, ну, родился, да, как бы, ну, чистая совесть, у него все в порядке, ну, как бы, с совестью, с разумом. Умняшка, понимаешь, хоть сейчас забирай, как говорится, домой, да. А рядом сидит, понимаешь, вот реально подонок. У него на лбу написано, что он всю жизнь по тюрьмам проведет, понимаешь, и будет нести людям только страдания и боль. Хоть стреляй его сейчас, понимаешь, его даже, ну, растить нет смысла. Есть, конечно, какой-то шанс, понимаешь, бывает, что вот подонки вдруг обращаются к свету. Это настолько редко. Это редко, но происходит, правда. Я такие случаи знаю лично. Бывает такое, что человек, знаешь, рос там абсолютно бессовестным каким-то подонком. Вдруг раз, его там склинило, знаешь, там. Вот, и он вдруг там на колени упал, понимаешь, там за все, как говорится, прощение просит, и все. И всю остальную жизнь ведет себя как святой, понимаешь, там. Вот, бывает такое. Но это непредсказуемо. Вот, а в случае... И это не вопрос религии, вот. Потому что очень много людей живут, которые даже вообще не то, что Богу не верят, они верят в Бога, да, в существование Его. Они очень далеки от этого. При этом они очень чистые, совестливые люди. Ну, нравственно чистые, знаешь, там живут по высоким стандартам, каким-то там совести, нравственности, чести и так далее. Мне кажется, это врожденное. Человек либо рождается вот таким, да, с Богом внутри, понимаешь, вот с каким-то пониманием этого, с осознанностью, либо нет. А Сашка с этим, мне кажется, родился. Правда, он из тех людей, которые вот, понимаешь, не знаю. Я его прекрасно понимаю, потому что я сам такой родился. Я никогда не понимал, как мои сверстники, там, не знаю, мучают животных, понимаешь, там, в детстве. Мне никогда не хотелось драться, понимаешь, лезть в конфликты, там, не знаю, там, не хотелось. Приходилось, но не хотелось. И мне всегда хотелось, не знаю, в мире какого-то добра, понимаешь, там, внимания, как бы и так далее, да, то, чтобы мир был справедлив и все такое. У меня мама еще в детстве говорила, что у меня старческая болезнь совести. Я никогда не мог спать спокойно, если я кому-то должен. Там, не знаю, денег или игрушку, там что-то там, знаешь. И однажды в жизни только у мальчика украл игрушку, ты не представляешь, какое у меня было мучение. Я неделю не спать не мог. Я ходил весь в ужасе, причем потом пришел, и через неделю маме пожаловался, сказал, что признался, я украл игрушку, не смог удержаться, знаешь, но искушение в гостях. Взял и украл втихаря. Мама говорит, сказала, верни ее, просто скажи, извини, вот я поиграл, не удержался. Скажи правду. Я реально пошел, сказал ему правду, сказал, знаешь, слушай, извини, это я украл у тебя игрушку, я не смог удержаться, но мне очень понравилось, прости меня, пожалуйста. Чувак меня, во-первых, простил сразу, сказал, да не вопрос, хочешь, возьми еще на месяц поиграй. Знаешь? И у меня такой камень с плеч свалился, ты не представляешь. Понимаешь, я неделю ходил весь зеленый, понимаешь, вот с этим ощущением, что я у кого-то что-то украл.
Сколько лет было?
Да мне там было, там лет, не знаю, 9, знаешь, 8. И у меня всю жизнь такое. Знаешь, я не могу вот не жить в долг, не брать у кого-то в долг, не быть кому-то вот должен. То есть мне это прям жутко, прям меня трясет от этого. Если кто-то на меня злится, понимаешь, или обижен, понимаешь. У меня есть, например, до сих пор в жизни люди, которые, не знаю, у них сложилось обо мне плохое мнение. Угу. Да? То есть они до сих пор живут. Ну, по разным причинам. Из-за слухов, понимаешь, ну как вот бывает, знаешь, сложилась ситуация как-то. Не фэншуйно. И они всю жизнь живут с этим ощущением, что я подонок. Понимаешь, они меня считают вот, реально дурным человеком. И меня всю жизнь это коробит. Я не могу об этом забыть. Хотя я с этими людьми не дружу, понимаешь, там не живу близко, не общаюсь даже, знаешь, годами. Но мне неприятно жить с ощущением, что кто-то живет дурно обо мне думая. Угу. Вот. И мне кажется, это врожденное. И у Сашки то же самое, я узнаю в нем себя в этом случае. Я, глядя на него, понимаю, что он таким родился. Что для него мир должен быть добрым и справедливым.
Мы знаем случаи, когда, допустим, жил человек, все жил, заболел и озлобился на мир. Да? Другой человек сломался, третий человек воспрял. Вот что-то, это ты связываешь вообще с духовностью, что человек может пойти стержнем по болезни?
Да, но я не знаю, что такое духовность. Я тебе про это вот сейчас все это время последнее говорю. То есть это и есть, это касается духовности. Духовность – это какое-то непонятное качество. Для меня непонятное до сих пор. Она вот лишь либо есть в человеке, либо нет от рождения.
То есть метафорически ты его никак не обозначаешь?
Я даже не понимаю, что это. Говорю, для меня это, знаешь, вот человек сказал очень гениальную фразу, очень простую, напомнил мне обычную русскую фразу, знаешь, когда говорят, он живет ни стыда, ни совести. Ага. Вот для меня это самое потрясающее, самое простое определение. Вот как я определил бы духовность? То есть если в человеке есть духовность, духовная сторона развита, он живет по совести и со стыдом. То есть он стыдится своих дурных поступков, и его не надо в этом укорять. Он сам себя укорит лучше всех. Да, для него, не знаю, там раскаяние это худшее наказание, потому что он сам себя накажет лучше, чем все остальные. И он живет, старается жить по совести. Правда. То есть даже в ситуациях, когда ему это невыгодно там, материально, да, или с какой-то еще точки зрения, он все равно переступит через себя и в жертву себе, ну, сделает все честно. Хотя будет понимать, что в этой ситуации он проиграет в этом случае. Хотя можно было там, скажем, скользким путем пойти, да, там смошенничать и вылезти, там, как говорится, сухим из воды, да еще и, как говорится, с прибылью. Но он не будет этого делать, потому что он не сможет с этим жить дальше. Вот я таков был всю жизнь, и Сашка такой же. И мне поэтому он очень близок. Понимаешь, как бы я к нему испытываю очень братские, по-настоящему братские родственные чувства. Для меня это, вот, знаешь, вот правда, брат в духе. И я таких людей знаю. Их может быть не очень много, но они есть. Меня это очень радует. И я не знаю, что мы такое. Откуда мы такие, знаешь, вот, потому что любому из нас в этом мире жить очень тяжело. Потому что у меня были, не знаю, там, наверное, больше сотни раз уже мысли, понимаешь, там, закончить все это. И не один раз, понимаешь, я там сидел уже, знаешь, как говорится, с веревкой в руках или с пистолетом на столе. Реально сидел. И вот у меня был такой случай, реально, когда я там, у меня все в жизни, как говорится, свалилось в один момент, и я неделю просидел в пустой квартире, просто один на кухне. И я вот просто пил, ну, как бы, я никак в жизни особо, знаешь, не бухал. А тут я реально бухал, по-моему, месяца три. Из них вот первую неделю я просидел, помню, за столом. Я просто сидел сутками с бутылкой водки и с пистолетом на столе. И я реально просто ждал момента, когда у меня наступит, знаешь, уж набраться храбрости, чтобы спустить курок. И, наверное, меня спасло во многих случаях, знаешь, обычная человеческая трусость. Спасла меня. Вот мне никогда не хватало храбрости, знаешь, взять и покончить с собой. Просто не хватало храбрости. Хотя моментов таких было десятки. И только это, наверное, меня спасло. Просто не хотел, ну, страшно было, потому что я не знал, что будет после этого. Вот и все. А и однажды человек мне очень хорошо сказал, никто не хочет заканчивать свою жизнь. Никто не хочет прекращать жизнь. Но очень многие не хотят жить именно так. То есть, понимаешь, не в жизни дело, а в качестве ее. Поэтому, и я в какой-то момент вот это понял, меня эти слова спасли. Но духовный учитель мне это сказал. И он был абсолютно прав. Я задумался об этом, это правда. Ни одно живое существо не хочет прекращать свою жизнь. Это самое страшное, что можно представить. Но очень многие попадают в такие ситуации, обстоятельства, когда жить просто не видишь смысла дальше. То есть ты не хочешь жить так. И вот это очень переломный момент, найти для себя выход. Как дальше жить? И, наверное, самое главное, во имя чего и кого. Вот и все. Меня брат старший спас в свое время от этого. Он сказал очень хорошую вещь. Он сказал, ты можешь это сделать когда угодно, но зачем торопиться, ты все равно умрешь. Даже если ты сейчас не будешь, да, там, как говорится, не покончишь с собой, ты гарантированно умрешь все равно. Все люди умирают. Так почему просто не подождать и не посмотреть, а что будет дальше? Просто дождись этого момента. Просто дождись. Это же все равно вечность. Да, после смерти это вечность. Зачем торопиться? Какие-то несчастные там 50 лет, 60, еще неизвестно, сколько ты проживешь. Может, ты умрешь через 2 года от болезни. Зачем спускать курок сейчас? Просто подожди. Не надо ничего делать. Не надо там, не знаю, пытаться даже вытаскивать себя за шкирку, приводить себя в чувство. Нет, просто сиди и жди. Это был очень мудрый совет. Я сказал, действительно, а что? Зачем торопиться-то, правда? Я просто подожду. И он был, но это была великая хитрость. Он же прекрасно понимал, что все проходит. То есть эмоции улягутся, понимаешь, как бы горе потухнет, да, время лечит все. И появятся какие-то новые цели, новые люди, новые знакомства, что-то новое появится. Он это знал. Но для меня в тот момент это был прекрасный выход. Я действительно просто сел и стал ждать. И потихоньку все, знаешь, сошло на нет, все плохое.
Вопрос еще про братство. Вот вопрос скорее про музыкальный состав, составы группы, да. Вот я наблюдаю, там все меняется, все течет, меняются люди, меняется время. Там у Шевчука там все поменялось, там остался
Шумалова,
у тебя поменялось, да. У Саши тоже там периодически циркулируют, да. Ну вот ты общался со всей группой, да, ты видел, кто там играет, да, ты, ну, воспринимаешь, да, состав разных людей, да? Ну, то есть это достаточно известно.
Ну, насколько я знаю, там Нефёдов играет, да, сейчас на барабанах.
Нефёдов, Королёв, Борисов.
Вот. Ну, все известные люди. Мастера, да,
все,
да,
все известные.
Большую букву.
А вот вопрос делю на две части. Первое. Вот ты для себя, когда выбираешь людей, с которыми тебе играть, жить, стоять вместе, да, ты пользуешься вот этим вот признаком, что вот мы должны быть братья по духу?
Раньше да.
А сейчас?
Сейчас нет. У меня нет возможности, я бы с удовольствием. Грубо говоря, если бы у меня был выбор между двумя людьми одинаково хорошо играющими, да, но в одном бы я чувствовал, да, это братство, а в другом нет, конечно, я бы выбрал брата по крови, грубо говоря, да. И такое было, например, когда мы выбирали гитариста последнего, да, вот Витю, который умер недавно.
Несколько лет назад.
Ну да, да. Но фишка в том, что он выиграл конкурс, там было 50 человек на место. И в конце этого конкурса осталось 3 человека. И Витя был в числе 3. И могу тебе сказать, Витя играл хуже, чем эти двое. Эти два парня играли лучше. Но Витька мне приглянулся как человек. И я принял решение взять его в группу, а не тех двух, да. Хотя те были профи просто гитаристы, потрясающе играли, гораздо более технично, подкованно, и они были более грамотны с точки зрения музыкального образования, чем Витя. Но я посмотрел на них, знаешь, и понял, что я не смогу с ними жить бок о бок. Вот, понимаешь, то есть я смогу, конечно, перетерплю, переступлю через себя, но вот с этим парнем, да, вот я на Витю имею в виду, мне будет легко. Я сразу найду общий язык, он похож на меня, и мы с ним вот, ну не знаю, я посмотрел на него и увидел своего, и мы взяли его. То есть, вот, понимаешь, вот так вот. Но это просто, это очень трудно найти людей, которые бы умели играть, устраивали тебя как музыканты, и при этом были бы единомышленники. Это просто нереально. Если кто-то вот нашел себе такого человека в группу, это просто счастье, это величайшее счастье. Но мне не везло с этим никогда практически. Никогда.
В любой период, даже в самое так начало.
Ну, разве что только в самом начале, да, наверное.
90-е, 2000-е.
Ну да, когда мы только-только начинали. Вот я поэтому, мне когда спрашивают о группе Military Jane, из которой вырос пилот, я говорю, что это две разные группы абсолютно. Что группа Military Jane, это была группа единомышленников. Мы все плохо играли, очень плохо. Вот. Но мы были счастливы вместе, правда, потому что мы все жили одной жизнью. То есть у нас были одни и те же мировоззрения, да, одни взгляды. Мы договаривали друг за другом, грубо говоря, знаешь, это была почти телепатия. И это было великолепное вот это вот состояние, прямо ощущение счастья, что ты вот с людьми делаешь одно дело, и при этом они все как ты. Потрясающее ощущение. Я запомнил его на всю жизнь, тоскую по нему всю жизнь. Потому что у меня никогда потом такого не было. А потом в группу приходили люди, просто которых я с четким пониманием выбирал по профессиональному признаку. То есть мне нужны были музыканты, которые хорошо выполняют свое дело. И сейчас, например, в группе «Пилот» у меня нет ни одного единомышленника вообще. Витя был последним. Все. А сейчас у меня играют вот трое парней в группе. У нас абсолютно разное мировоззрение. У нас ничего общего в жизни нет вообще. Ни взгляды, понимаешь, там, ни духовности какого-то уровня, да, там,
то
ни мировоззрения.
В принципе, один человек остался.
Ни любовь к музыке, ничего, да. То есть просто я, знаешь, как я чувствую себя начальником в бизнес-компании. То есть я просто занимаюсь бизнесом, у меня есть работники, которых я нанял, которые выполняют свою профессиональную деятельность. К сожалению. И я понимаю, что в ДДТ абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. То есть есть Шевчук, начальник компании, да, бизнес-компании, а у него просто работают нанятые люди, которые, ну, не... Я не могу поверить в то, что они живут вот этим атмосферой ДДТ. Нет. Потому что я их знаю более-менее, да, хорошо. И я знаю Юру. Я бы вот сейчас лучше бы мечтал пойти к Юре играть бы в ДДТ. Потому что плюнул бы на группу пилот бы и лучше бы с Юркой бы играл. Понимаешь, потому что он мне очень близок. Я понимаю, что я был бы счастлив работать с ним, потому что мы похожи. Вот. И Алиса то же самое. Понимаешь, вот есть Костя Кинчев, а есть оркестр. Понимаешь, там, ну, Петя, может быть, да, там, басист, который с самого начала с ним. Он еще такой единомышленный, Костя, понимаешь? А все остальные-то нанятые профессионалы. В общем-то. И я уверен, что, знаешь, там, ну, то есть, идеологию, там, и атмосферу, и культуру, которую несут все эти командиры, их, как говорится, боевой состав не разделяет. Искренне не разделяет. Может быть, поддерживает, но чисто так, для виду. Но искренне не разделяет. Я не знаю, какова ситуация в группе «Разные люди» с этим, потому что все очень сложные чуваки. Мишка Нефёдов очень сложный человек, да, сам по себе. Вадик Курулёв – вообще самостоятельная творческая единица с огромным творческим багажом, потрясающий музыкант, очень хороший композитор. Но он тоже, то есть, с такими тараканами в голове, как и мы все. То есть, не потому что, то есть, он там дурной на голову, а мы все такие. Я думаю, что очень сложно. Ну, вот.
Хотя мне... их что-то... Ну,
их объединяет юность. Юность.
Юность?
Конечно. Общее время, в которое они выросли. Они выросли на одной музыке. Вот и все. Это очень сближает людей, когда у них есть общие корни хотя бы в интересах к музыке. Общая атмосфера, в которой они выросли, понимаешь? Они разговаривают одними и теми же образами, юмором и так далее, которые непонятны будут для... Вот, для, понимаешь, для меня сложно общаться в группе с моим музыкантом, потому что у меня разница, понимаешь, там больше 10 лет. И я понимаю, что они вообще другие люди, потому что они выросли в другое время. Другой юмор, понимаешь, все другое. Другая культура общения, все другое абсолютно. Просто другие люди.
Это вот как, получается 20 лет в следующем году, да?
Да.
Это срок, как всегда.
Это огромный срок, конечно. Считай, четверть жизни. В лучшем случае. В лучшем случае. Это огромный срок, конечно, 20 лет.
То есть тебе кажется, что все-таки этих людей объединяет...
Общая тусовка, в которой они росли и жили. Конечно, у них есть общая жизнь.
Конечно. Наблюдают такие интересные штуки вот, за харьковскую все вот, подростковую, там, за юную пору, да, что вот, в юности очень много групп, всем хочется где-то играть, кто-то в нескольких играет. Потом люди взрослеют, и групп становится меньше, конечно. Но они приходят друг к другу, те, кто остается в этой теме. Ну, там, у кого-то начинается семья, у кого-то еще что-то. Ну, в конечном счете...
Ответственность появляется, да, и надо на что-то жить. Конечно, и люди уходят, потому что понимают, рок-музыка не заработаешь на жизнь. Не заработаешь. Так и это естественно, это понятно, у людей меняется интерес. Для кого-то это вот, для кого-то это развлечение. Есть люди, которые рок-н-роллом живут, а есть люди, для которых рок-н-ролл это развлекуха. Понимаешь? Они вот попрыгали, побесились, понимаешь, потом такие, ой, все, я вырос, да, грубо говоря. Через скакалочку, ну, скакать уже, знаешь, девочки, когда ей 25, уже как-то не камильфо. Вот. И она уходит, муж говорит, ой, все, у меня теперь бизнес, работа, муж, дети и все такое. Здесь то же самое. Есть люди, для которых рок-н-ролл это хобби, развлекуха. А развлекуха кончается, интересы меняются. А есть люди, которые рок-н-роллом живут. Это разница. И когда такие люди остаются в меньшинстве, понятно, да, что все остальные отваливаются со временем, они начинают сжаться друг к другу, сбиваться в стаю. Ты же знаешь, почему сбиваются в стаю существа? Из страха. Из чувства одиночества, из страха, понимаешь, выжить.
Которое нарастает.
Конечно. Ну, как волки зимой, понимаешь. Волки не сбиваются в стаю летом. Они все поодиночке бегают. Но как только наступает зима, они сбиваются в стаю. Потому что понимают, только вместе мы выживем. Здесь абсолютно та же самая история. Люди сбиваются в стаю и держатся своих. Потому что они понимают, только так мы можем выжить.
То есть тезис рок-н-ролл это не работа, а работает тогда, когда...
Да как это не работа? Ну, конечно, это работа. Это работа, и очень тяжелая работа. Другое дело, что это любимая работа для, ну, для людей, настоящих рок-н-ролльщиков. Но как это не работа, если ты зарабатываешь этим на хлеб?
То есть кинчу с лукавого, если так сказать, по-честному.
Ну, просто это образ. Mm-hmm. Да, для него это образ. Я понимаю, да, что, конечно, рассматривать рок-н-ролл, это же не ходить на завод, грубо говоря. Но это тоже работа. Если бы для Кости это не было бы работы, понимаешь, он бы там, не знаю, там, не ставил бы движение на сцене, не работал бы над голосом, понимаешь, как бы там и так далее, понимаешь, там, и так далее. Он же очень много работал над собой. У него там какое-то хореографическое, какое-то театральное училище за плечами, и черт знает сколько. Он очень много работал над собой. Это адская работа. И так далее. Не, это, конечно, работа. Такая же, как и любая другая. Другое дело, что хорошо, когда ты занимаешься любимым делом. Совпадает все. Можно сказать, что он художник, тоже не работа, да? Побухал кисточкой, помахал, там, побухал студию. Как со стороны кажется. Да нет же, это адский труд. Надо стоять и писать картины по 6-7 часов в день. Понимаешь, это адская работа.
Музыкальный проект у вас был совместный. Год 2001, второй, не помню уже. Ну, рок-группа назывался.
Да, это смешная другая история.
Это нашелся какой-то дядя, который сказал, хочу записать своих любимых артистов. Что это такое, Саша, мне рассказывал.
Я даже не знаю, что это такое, честно говоря.
Как туда попал?
Меня Шевчук пригласил. Ну, сказал, что у нас есть такой проект, вот такая смешная песня, попса. Для меня это было ржачно. Ну, чисто такой был прикол, ржачка и с юмором. И мало того, для меня это было, знаешь, такое самоирония. Потому что для меня попса – это не стиль музыки, да, а это отношение определенное, да, к творчеству. Для меня есть и попсовики, и на рок-сцене. И прям полно. Просто полно. Ну, вот. Потому что это отношение ко всему. Когда вот человек реально как бы все делает, вот ставит во главу угла популярность, известность и заработок любой ценой, да, и начинает ради этого делать все. Знаешь, там, влезать в любые телепрограммы, говоря, там, грубо говоря, как многие артисты там делали, да, в свое время. То есть там я яичницу в 8 утра жарю на 5-м канале, понимаешь, там и с детьми нянчусь там на РТР, а в НТВ я вот тарелки ищу по полям с НЛОшниками, понимаешь, там, то есть в каждой бочке затычка. У нас есть такие артисты, которые это делают. Понимаешь, там, где бы угодно, лишь бы посвятить лицо. Ну, и там, грубо говоря, ой, надо быть заметной, поэтому я выйду, я не знаю, там, разорву лифчик на себе и грудь покажу, понимаешь, там, главное, чтобы скандалы запомнили. То есть, а творчество дело десятое. То есть для таких людей то, что они несут со сцены, дело десятое. Вот. Они выходят на сцену не для того, чтобы изменить мир к лучшему. Вот. И для меня это не артисты. Угу. Вот это попсярники. Просто попса. Для меня артист тот, кто выходит на сцену для того, чтобы привнести в мир добро и свет. Это единственная причина, для чего нужно выходить на сцену, мне кажется. Чтобы... Вот, Островский сказал гениально, чтобы взращивать в людях совесть. Вот, чтобы поднимать людей с колен, чтобы они не опускались в животное вот это вот состояние. Безмозглое животное состояние, бессовестное. Артисты для этого и должны работать, чтобы поднимать это все. И в кино, и в театре, и в музыке, и... а уж рок всегда был впереди этого, по крайней мере, 80-е. Это же были реально вот такие идеологи, духовные стороны, культурные и так далее. Меня ужасает, что эта, вот эта сторона, она ушла. Есть группа, которую я не люблю в плане там, музыки, творчества и так далее, но я понимаю, что я готов, все равно готов признать, что они делали свое дело. Понимаешь, там, они выходили на сцену и говорили, нельзя быть сволочью, понимаешь, ну, грубо говоря, там, нельзя расти вот, быдляком, понимаешь, там, и так далее. Они призывали людей расти в собственных глазах, заниматься самовоспитанием, саморазвитием каким-то. Все призывали к этому в конце 80-х, по крайней мере, 80-е, так или иначе. А сейчас люди просто это превратилось в какой-то, знаешь, стриптизёшь на шесте. Вышел, голую жопу показал, понимаешь, и матюгами, понимаешь, там, все заебало, пиздец, нахуй, блядь. И все быдло радуется, пляшет, понимаешь, и все. То есть вот, ну, голая баба.
Эта
вот
пластинка была, в принципе, то такой же иронии, как для Шнурова, да, там, давайте посмеемся, ребята, над собой, да, что это такое?
Шнур это сделал, конечно, самоиронии. Понятное дело, что сам-то, понимаешь, он быдлом не является. Он очень культурно развитый человек, понимаешь, грубо говоря, с огромным интеллектом. Но, то есть он прекрасно показал, говорю, вот уровень культуры, понимаешь, как бы, грубо говоря, людей. Он просто взял и сделал это явным. Он показал, смотрите, ребята, в каком стадии вы живете. Да? Вот, вот, как, вот люди, которые живут рядом с вами, вокруг вас. Вот что им нужно. Им нужна голая баба, причем, знаешь, не просто голая, там, нагая женщина, а им нужна голая шлюха. Доступная, грязная, голая шлюха, готовая на все. Понимаешь? И водка дешевая. Понимаешь, там, и наркотики. И все. И вот оно, счастье для этих людей, понимаешь?
Но есть люди, которые ужасаются, говорят, о боже, что со мной? А есть люди, которые, ну, как ну, по индикаторам, да, там, начинают...
Не знаю. Мне кажется, вот опять же, видишь, если говорить о Сашке, то Сашка реально... У него есть желание изменить мир к лучшему. Он борется за это. Иначе бы он не занимался всем этим и не занимался благотворительностью, да, там, не заботился бы о детях, вот сейчас, да, то, что он делает там, и так далее, о каких-то людях с несчастьями и так далее. Он реально пытается, знаешь, он воин света, самый настоящий. Вот, то есть он пытается это делать. Может быть, то вопрос в том, насколько это мастерски делается, да, и так далее, то есть, грубо говоря, насколько это вот все делается массово, не знаю. Это другой вопрос, но он старается. А в данном случае, ну, лично для меня, старание важнее результата. Вот. Это, знаешь, такое. Я всегда был за физкультуру, но против спорта. Потому что физкультура – это здоровье, понимаешь, да? А спорт – это угробливание здоровья, понимаешь, там, ради какой-то медали, понимаешь, там, не знаю, или еще чего-то. Какой-то вот. Это, мне кажется, просто чисто гордынь. Развитие гордыни. Профессиональный спорт. Все, алчность и гордыни. А вот физкультура, да. Поэтому здесь то же самое. Я за то, чтобы человек занимался этим.
Благотворительностью тоже принимаешь участие. И
ей занимаются все, понимаешь, у кого совесть в порядке. Вот, понимаешь, это я всегда говорю. Да я схожу, Зайц. Сейчас. Мне кажется, благотворительность, понимаешь, это вот это сродни вегетарианству. То есть я всегда говорю, друзья мои, это не какое-то недостижение, это норма. Это просто нормально. Это как человека хвалить за то, что он чистит зубы, не знаю, там, и не рыгает за столом. А что за него за это хвалить-то? Это норма, это нормально. Или он там не ходит, не ссыт под забор, понимаешь, у всех на виду. Это нормально. И то же самое, говорю, благотворительность или там вегетарианство, это норма. Что ты этим гордишься? Ну все, он.
То есть люди, которые монетизируют это?
Да, ну просто это люди, которые занимаются благотворительностью, это просто значит, что у них совесть все хорошо. Может, не обязательно там миллионы какие-то, не знаю, там переводить, понимаешь, там больным детям. Да переведи ты 5 рублей. Или просто там поучаствуй в этой акции. Понимаешь, там, ну, сделай маленький шаг. Но делай это, потому что это самого тебя воспитывает. Вот. Это даже не помощь кому-то, это понятно. Но это самого тебя воспитывает. То есть это создает просто в тебе настроение правильное. Что ты живешь ради кого-то, ради счастья кого-то, ради блага кого-то, не для себя. То есть это эгоизм убивает, это духовная практика. Благотворительность – это духовная практика, самая настоящая. А она призвана для того, чтобы убивать в тебе эгоизм, да, какие-то эгоистические вещи, и воспитывать любовь. Вот и все.
В таком случае есть такая штука, проверенная на себе лично, да? Когда эгоизма-то нет, допустим, человек отдает, и в каком-то момент ему говорит, чувак, остановись. То есть, что осталось от тебя? Ты вот ты все раздал, там, альтруизм, ну, говорят, что альтруизм – это какая-то мера эгоизма, да? Ну, как разобраться современному человеку, что то, что происходит в благотворительности, это гармонично, да?
В смысле это гармонично? Что значит гармонично? Человек, ребенок при тебе упал в лужу, понимаешь, и плачет. Ты поднимешь его? Поднимешь. Ты будешь об этом думать, гармонично это или нет?
Нет.
Нет, конечно. Это просто по-человечески. Ты человек, поэтому ты это сделаешь. Здесь то же самое. Что тут рассуждать? Благотворительность – это просто человеческое поведение. Вот и все. Так сделает любой нормальный человек. Я не могу пройти мимо вот раковых больных детей. Да это пиздец, извини, просто. Другого слова даже не подберешь. Ты когда-нибудь был в детском отделении онкологии? Да это пиздец. Там потом спать не можешь неделю, когда вот эти лица детей стоят у тебя просто перед глазами. Им осталось жить месяц. Это пиздец. 5-летний ребенок. Он не понимает ничего, не осознает. И он знает, что он умрет. Молодец. Это просто какой-то Аушвиц.
С какого года ты занимаешься благотворительностью? Примерно. На каком этапе ты для себя это...
Слушай, ну, наверное... Мы так или иначе в помощи детям участвовали постоянно. Ну, как бы вот как с пилотом пошла история, вот так, наверное. Просто у меня была за плечами очень большая, как говорится, история с наркозависимостью. Вот. И меня, конечно, пока у меня была эта вся наркозависимость, естественно, она у меня, самое, как говорится, гасила разум очень хорошо. Потому что я там... В моей жизни было основное это наркотики, понимаешь, мне было наплевать на всех. Вот. Как только у меня наркотики стали заканчиваться, грубо говоря, вся история с наркотиками хотя бы пошла с перебивами, у меня, как говорится, разум проснулся. Я начал понимать, что, ё-моё, а вокруг-то что происходит вообще? Вот. Я начал очухиваться вообще от этого всего, от морока, этого ужаса. И тогда я просто сразу обратил внимание, да, были люди, которые тоже послужили мне примером для этого и так далее. Я понял, что я просто пришел к выводу для того, что жить для себя вообще бессмысленно. Вот. И к этому выводу приходит любой, мне кажется, разумный человек, ну, который размышляет над жизнью, да, там, над бытием, там, не знаю, для которого вообще эта жизнь не просто, знаешь, там, побочный эффект. О, родился, ну, теперь надо что-то делать, пока не умру. А который вообще хотя бы задается вопросом вообще, зачем я здесь? А зачем это вообще все со мной происходит? Почему я? Да. Что это вокруг? И любой человек, который к этим размышлениям привязан, он рано или поздно придет к выводу, абсолютно все к этому приходят к выводу, что жить для себя бессмысленно. Жизнь сама по себе бессмысленна вообще. В ней нет смысла, и искать его нет смысла никакого. Его нет. Единственная задача, единственная деятельность, разумная и осмысленная в жизни, это жить ради счастья кого-то. А это жертва. Жертва себя во имя счастья другого. Это и есть определение любви. Это единственное, что можно назвать любовью. Жертва себя во имя счастья другого. И это единственное имеет смысл в этой жизни. Все остальное – это побочный эффект. Все. Просто бессмысленно. Не потому, что это нужно делать, или это правильно делать, или там благостно делать, и так далее. А просто это единственное, что имеет смысл. Без альтернативы. Нет альтернативы в этой жизни просто. Выбора нет. Вот. Это не выбор, это его отсутствие. Для каждого, кто проснулся головой. Это правда. Не всегда. И ты просто учишься этому. Потому что ты полжизни жил для себя любимого. Ты никогда не умел служить другим, помогать другим. И в тебе еще до хрена этого тоже там алчности всякой, там, и желаний своих собственных. Но ты понимаешь, что с ними нужно бороться. Правда. Теперь ты понимаешь, что с этим нужно бороться. Потому что это приносит боль. Это приносит страдания только тебе самому. Каждое твое желание себе принесет тебе страдания. Это факт. Что бы ты ни желал себе, принесет тебе страдания.
А вот такая еще интересный момент, что вот, ну, в твоем мировосприятии ничего-то и не поменялось. То есть как один плюс один так было равно одному, так все оно одно и есть. Да,
да, но и раньше еще было. Просто, ну,
сформулировал это было.
Ну, я, скажем, просто почувствовал себе готовность об этом говорить. Ну, то есть все. Если раньше я это, как говорится, в себе все держал и в узком кругу там друзей, товарищей, единомышленников, то потом я просто почувствовал все возможности об этом говорить открыто в какой-то момент. И понял, что это нужно делать. То есть я все равно боялся быть осмеянным. И до сих пор, слушай, я прекрасно понимал, что и мне люди говорили, что Илья, ну как ты вот ты выйдешь на сцену, будешь говорить людям о Боге, а люди, ну, а общество что о тебе скажет? Как всегда, что ты сектант долбанный, понимаешь, что ты придурок, что ты психопат. И очень многие, и даже известные люди, и даже среди известных рок-артистов так обо мне всегда, ну, говорили, и не раз, что я психопат, долбанутый, понимаешь, как и так далее, что я придурок, что я сектант и так далее. До сих пор об этом говорят. И я очень этого боялся и тогда, и не хотел, ну, как бы идти, ну. То есть это то же самое, что, знаешь, как говорится, в уменьшенной версии, как, ну, Христа, понимаешь, там, били кнутами, понимаешь, там, как говорится, перед распятием. Но он же пошел на это. Понимаешь, там, не побоялся этой боли, понимаешь, не побоялся унижения, оскорбления и так далее. То есть в какой-то момент я тоже понял, что я готов снести это все, потому что цель того стоит. Вот. Цель настолько выросла передо мной, что я понял, я должен это сделать. Да, унижение, оскорбление будет. Будет боль. Будут люди, которые будут тебя поносить, оскорблять, гонять тебя, понимаешь, там, не знаю, пытаться тебя под колени, как говорится, палкой ударить, сбить тебя, понимаешь, там. В конце концов, даже, может, найдутся люди, которые будут желать тебе смерти. Но это того стоит. Вот и все. Вот я в свое время к этому пришел к выводу.
Я помню, что из Харькова Коральник, Олег, ну, организатор, Варя Саман и так далее. И помню, когда он, ну, в общем, рассказывал о том, что какой-то был у тебя вечер. По-моему, даже это был тот же вечер в 2011 году, когда он тебя спросил там, обобщен так. Илья, мол, ну что ты намешал тогда? Ну как ты все религии там в одну вот и за несколько часов люди представил? И ты сказал четко о результате, который это дает. Ты сказал о тех людях, которые там пишут тебе, дают обратную связь, да, которые говорят о том, что вот, ну, парень наркоманил, да, вот, ну, и для него это было важно. Он в это поверил.
Да это тысячи людей. Это тысячи семей спасенных, понимаешь, вот. Я вижу этот результат, это тысячи людей. И каждый из них, понимаешь, там многие из них говорят спасибо. И даже есть люди, очень много, понимаешь, которые спустя 10 лет, да, приходят ко мне и говорят, знаешь, Илья, вот я только сейчас все понял, да, там, грубо говоря, сейчас все понял, вот ты там мне вот помог сменить жизнь. И я им всегда отвечаю, это не моя заслуга.
Это ты сам.
Это ты сам, да, потому что ты заслужил это, ты нашел это знание, ты пришел ко мне, ты услышал его, а мне это рассказали другие люди в свою очередь, понимаешь, я благодарен им. И в конце концов, все это идет от Бога. Ты ему должен быть благодарен. Мы просто официанты, которые, знаешь, как говорится, тарелку с супом передаем. Вот. Мы просто передаем то, что тебе нужно. То, что тебя спасло. Это не я придумал. Вот это знание. Я просто его донес. И не то, чтобы я там, знаешь, ну не знаю, я донес его, потому что не было другого выбора. Вот. Я это сделал, потому что единственное, что имеет смысл делать в этой жизни. Единственное. У меня не было выбора.
Вот и все. Так что благодарить меня особо не за что.
Ты-то сам на концертах разных людей бывал? Приходилось смотреть выступления, да? Угу. Ну, не единожды, так понимаю, фестивали там.
Слушай, ну немного, я раз пять был, наверное, на них.
Это был питерский состав, насколько понимаю, да?
Ну, в разное время. Я был на них и лет 10 назад, там, и 12, и вот угу. В прошлом году, по-моему, видел их выступление угу. На фестивале.
Часто задаю вопрос людям о том, что, допустим, перед тобой предстала возможность, ну, человек какой-нибудь спросил тебя о том, что, слушай, а в чем вообще это творчество, что это такое, что такое разные люди?
Это внутренний мир Саши. Вот я об этом, знаешь, как бы, мне кажется, что Сашка не вполне до сих пор созрел до совершенно конкретной задачи нести людям свет, да, в какой-то вот очень четкой, определенной форме. Угу. То есть он это несет на уровне чувств и эмоций. Вот. Вот я о чем, вот, наверное, так будет правильно. То есть от него идет энергия, которую люди чувствуют, да, правильная энергия, абсолютно. То есть от него исходит свет. То есть это все сделано честно, искренне, люди верят в это, но не понимают. Потому что образность слишком сложная, да, в текстах. Вот. То есть это можно сказать более прямо, открыто, не боясь сказать это. Вот. Мне кажется, Сане нужно перестать бояться вот того же самого, чего я боялся в свое время. Быть осмеянным. Ну, может быть, он стесняется, да?
Чтобы это быть хорошим?
Нет. Не надо бояться быть проповедником Бога. Вот. Потому что у людей сразу такое ощущение, да, о, он там проповедник. И у них такое-то, знаешь, негативное какое-то там, ну, восприятие к этому слову. А это доблесть. Наоборот. Не нужно этого бояться. Нужно, да, сказать, я несу слово о Боге, о добре, о любви и о свете людям. Да. Да, я стараюсь это делать.
Как-то говорит, но как-то скромно об этом говорит.
Я про что тебе и говорю, да, он это делает, понимаешь, зажато. Он это делает как-то очень аккуратно, очень стесняясь, да. Он подбирает слова в песнях как-то, чтобы вот не прямо сказать, знаешь, там, неси людям добро, а там как-то вокруг да около.
Рядом добро.
Не надо ходить вокруг да около, да. Саше надо как бы... мне кажется, просто занять твердую позицию, и он все равно к этому движется, ну, как бы все больше и больше.
Своими делами.
Да, это видно, да.
Своей активностью.
Да, своей активностью видно, что он к этому идет все равно. не было бы поздно. Возраст все-таки. Никогда не поздно встать, понимаешь, как говорится, поставить ноги на ширине плеч и сказать «за мной». В нем, вот, в нем нет этой позиции, командира. Понимаешь?
То, о чем ты
говоришь. Вот, да, вот сейчас, я, наверное, там можно четко сформулировать. В нем нет командира. То есть и «за мной». Вот этого нет. Понимаешь? У него песни описывают его жизнь, понимаешь, и так далее, какие-то свои чувства, ассоциации, образы и так далее. Это больше похоже на разговор на кухне, знаешь, там, как говорится, с друганом со стаканом водки. Или в кабинете у психоаналитика. Понимаешь, я сейчас расскажу о своей жизни. Понимаешь? Но это не призыв открытый. Это не призыв на баррикаду. Это не призыв «поднимайся с колен». Вот, иди за мной, я скажу тебе, как это сделать. Понимаешь, это не протянутая рука со сцены. Понимаешь, вот, хватайся, типа. Я вытяну тебя из грязи, я знаю, как это сделать. Поверь мне, я могу это сделать. Посмотри на меня. Доверься мне. Понимаешь, вот это вот лидерство, четкого, абсолютно, бесстрашного. Понимаешь?
То есть каждый из людей, если так представить, да, приходящий на его концерт, каждый уходит со своим.
Да, а они должны все уйти с его, а не со своим. Понимаешь, вся фишка. Это видно даже потому, как человек говорит с тобой, понимаешь?
Я вспомнил, не так давно там у Прилепина ты выступал, да, в его программе.
Ну, вот тоже один из чуваков, который, как говорится, всю дорогу, понимаешь, меня покрывал грязью. Старательно.
И он там был остался что-то не. Он прям там тебе что-то говорил такое, что, мол, что ты там, собственно, говоришь, что такое, да. Вот, а какой, мол, Илья поднимает флаг, идите за мной, и я вам скажу, что делать.
Да он тоже считает меня сектантом, понимаешь, абсолютно. Я для него вообще ни с какой ни стороны, как говорится, я для него со всех сторон враг. Угу. Во-первых, я еврей, а он нацист. Он русский нацист. Угу. Самый настоящий. Ну как я для русского нациста буду своим, если я еврей? Во-вторых, понимаешь, я там официально всегда говорю, я буддист. Не потому что я буддист, а чтобы от меня отвязались. Потому что я не принадлежу никакой религии. Понимаешь, для человека, который упертый, у которого РПЦ головного мозга, как я это называю, понимаешь, он радикалист, понимаешь, как бы. Причем, как правило, эти радикалисты, да, вот эти православные, они ни хрена не понимают в религии, как говорится, Иисуса, и не следуют его заповедям. Никак не следуют. То есть учению-то они не следуют. Они прикрывают свои вот эти фашистские идеи просто, знаешь, там, знаменем Христа. Но ни любви, ни сострадания, ни единства в духе, ничего этого нет у них. Вот. И вот такой вот сидит передо мной фанатик, понимаешь, как бы, все, как бы, фашист, как говорится, с РПЦ головного мозга, и как мне с ним разговаривать?
Я, для него,
я в любом случае для него враг буду, понимаешь, что бы я ни сказал. Вот. Он уже составил обо мне мнение, все, заранее.
Заочно.
Заочно, заранее, да, и ничто не способно это мнение изменить, потому что разум в человеке спит, его нету. Понимаешь, он упертый, ну, как бы идеалист, все. У него есть идеология, которой он придерживается в жизни. Ну, разум спит, то есть это неадекватность.
Интересная онтология, вот, которую ты ну, поддержал, да, ну, это был знак солидарности, я понимаю, да. Вот. Когда, ну, Саша взялся вот за идею выпустить абсолютно все, что с ним связано. Вот, все возможные записи, видео и так далее.
Это нужно. Это нужно, конечно. Это останется потомком. Как бы это громко ни звучало, но это правильно и должно быть.
Говорил о Башлачеве, и я помню, что есть и давнишняя серия «Поэта русского рока», да, «Козырь», который выпускал, да? Mm-hmm. И вопрос такой вот. Вот. Твое представление, вот эти стихи, которые сейчас исходят, там, ну, у тебя были, да, всегда, и у Саши, и, ну, у Юрия Юляновича, вот оно сохранится, как тебе кажется, вот для. Вот выстрелит ли это через 50-60 лет, как это.
Нет. Это забудется.
Твое убеждение.
Мне кажется, это забудется. Напрочь, причем.
Как некий междусобойчик, да, вот.
Культура другая. Люди потеряли гордость. За свой народ, за свою страну. Они перестали беречь свое наследие, к сожалению. И не хотелось бы быть банальным в данном вопросе, но мне кажется, что это сделали большевики. Как бы банально это ни звучало. Они просто взяли и разрушили Великую Империю с традициями, с культурой и так далее. С верой правильно. Ну, в общем-то. Даже христианство было другое тогда. Воспитание было другое. Каждый, понимаешь, каждый грузчик, каждый извозчик, понимаешь, все равно говорил: прошу прощения, ваше благородие. Вот как люди друг к другу обращались, понимаешь? То есть извозчик, понимаешь, грузчик, который там, может быть, и в кабаке, там, пьяном на балалайке, понимаешь, там, как говорится, вот каждый Шариков все равно разговаривал: ваше благородие. Понимаешь, как бы обращался вежливо, с уважением. То есть был такт определенный, этика и так далее. Даже если в этом слое населения. Знаешь, как. А сейчас, ну что, садишься к таксисту, да? Ну что, блядь, девица, блядь? Вылезай, муха блядская, бензин кончился, да? Вот все, понимаешь? Вот тебе вся культура.
Коротко, понятно.
Да, и все, понимаешь? Поэтому, да, тогда ценили поэтов, ценили композиторов русских. Ведь их сейчас не меньше. Они до сих пор сейчас, понимаешь, и большевики, которые прекрасно, вот, вот красноперы, которые прекрасно понимали, что не способны ничего создать. Но они не способны создавать вещи. То есть, как говорю, только руками. Это же рабочий класс. То есть, он призван работать руками. Это неплохо, это хорошо, это одна из каст общества. Это прекрасно, без них вообще невозможно ничего. Но они не должны управлять ни культурой, ни страной, ни так далее. Ну, вот. И они не способны создавать эти вещи, да, в искусстве. Они не люди искусства, у них интеллект другой. Вот. Поэтому они до сих пор носятся вот со всем этим знаменем. Понимаешь, там Пушкин, Чайковский, Лермонтов. Да у вас под боком этих Пушкиных сейчас вон полно. Ну полно, реально же. Таких же прекрасных поэтов. Ничем не хуже. Композиторов. Таких же, ничем не хуже. То есть все эти люди и сейчас есть такие же великие, как Пушкин, Лермонтов, Чайковский, Прокофьев, я не знаю, там, куча там этих всех. Такие же абсолютно великие. Но они сгинут. Потому что новые красноперы своих не ценят. Они своих не ценят. Они понимают, что мы создать ничего толком не можем. Мы страна говно, народ говно. Вот. Мы из говна вышли и в говне плаваем. Поэтому ничего хорошего мы создать не можем. Как может быть Саша Чернецкий поэтом великим? Не может. Он же просто какой-то там. Живет где-то там. Ну все, в подвалах играет. Они просто забывают, где все эти великие поэты читали свои стихи в свое время. В таких же подвалах. Все то же самое было.
Слушай, скажи, пожалуйста, а было у тебя еще общение с кем-то еще из представителей вот, Харьковского рок-н-ролла? Захар Май там.
Захар Май хорошо знаю. Да, ну, более-менее хорошо.
А у тебя сложилось вообще?
Очень странный человек. Очень странный человек.
Захар Борисович?
Угу. Очень светлый при этом. Очень светлый и очень странный. Мне вообще кажется, знаешь, что он просветленный. Угу. У меня есть такое ощущение реально, что он просветленный человек. То есть, ну, это Будда. Правда.
Интересно.
Да. Судя по тому, что я от него слышал, я реально понимаю, что такое может говорить только Будда.
Давно с ним общался?
Давно.
Я в 13-м году, как-то злобно у нас получилась встреча. Ну, в том плане, что он ну, еще больше здоровья дал
крем. Ну, просто Будда – это не Дед Мороз. Да, то есть не надо путать эти вещи. Это не значит, что он сидит в сиянии, понимаешь, на шкуре какой-нибудь там в Гималаях. Без и такой, любовь, братья и сестры, это не хиппи, это Будда. Он просто осознает свою природу, он понимает, что он един со всем. То есть, вот и все. То есть это человек, у которого, знаешь, как это, разум просветлен. То есть нет вопросов в мире. Он знает, кто он, где он находится, что происходит. Полное знание имеет о мире, о себе. Это Будда. И все. Поэтому он может спокойно. Будда может взять стакан водки навернуть, понимаешь? Ужраться в говно и блевать, понимаешь, почему? Может, а что нет? Понимаешь? Будда может спать с женщинами. А у него отношение к этому другое. В общем, все дело. Качество другое. Он может делать все, что делает обычный человек. Но качество и мотив будут другими. Понимаешь, два человека копают там яму, как говорится, но мотивация абсолютно разная. Два человека пьют водку, но мотивация абсолютно разная. Мотив, стимул жизни другой, и отношение к этому другое. Есть отречение, непривязанность. Он не привязан к этому. Для него это просто такая, знаешь, детская игрушка в песочнице. Он просто развлекается.
Скажи, у тебя сложилось какое-то впечатление на харьковских музыкантах? Вообще ты...
Очень хорошая школа просто. Я понимаю, что это город, который породил действительно очень великих, талантливых людей. Великих и талантливых. Мне жаль, что это все творчество вот настолько оно, знаешь, такое остается на уровне андеграунда. А это реально великие русские вот, поэты, понимаешь, как бы и Захар Май тут же, да, и Саша Чернецкий. Это великие люди, великое творчество, великое искусство, правда, современное великое русское искусство. Ну, не знаю, там, даже не русское, а просто российское, там, не знаю, ну просто. Ну, русскоязычное, скажем так, даже. Вот. Но великое свое. Мне кажется, вон у Захара Мая есть, не знаю, там песни, которые мне гораздо больше нравятся, чем все творчество там, Владимира Маяковского в целом. Я вообще не понимаю, почему Маяковского поэтом назвали? Ну, вообще какая-то хрень. Ну, на мой взгляд. И так далее. Что там такого поэтичного?
Буржуйский ванны.
Ну, да, понимаешь, ну, блин, хрен знает. Мне кажется, он Башлачев, и не знаю, там, тысячу раз, понимаешь, там, круче, чем, не знаю, там, какой-нибудь Мандельштам. Хотя он тоже великий поэт, я считаю. Ну, Башлачев, я считаю, круче. Гораздо круче, как поэт. И причем действительно патриотически великий такой вот прям человек, который нес именно русскую культуру. Потрясающе. Великие люди.
Сегодня
но
вопрос.
Они все сгинут.
Вот так вот, да. Ну, вот такая утопия.
Сгинуты люди и творчество, да, потому что культура такая. Люди не ценят ничего. Здесь вообще в стране никто ничего не ценит. Вот и все. Наследие никто не ценит. Нет воспитания, нет традиции. Люди не понимают, они живут сегодняшним днем. Это вот как раз вот эта вот идеология в красноперах. Главное, чтобы сегодня была жратва, водка и баба под боком. Понимаешь? И какими бы они лозунгами это ни прикрывали, а идеология остается той же самой. Главное – тушенка, водка и баба рядом. Вот их идеология. Это идеология рабочей крестьянского класса.
С витальными потребностями.
Да, да, просто живи необходимым и не парься, грубо говоря. Вот и все. И вот к этой идеологии свели всю страну, понимаешь?
А вопрос, наверное, последний к тебе. Хотя, если ты хочешь там развить, то, пожалуйста, что хочешь. А вот, ну, ты творчествуешь уже, ну, так как я уже сказал, почти 20 лет в пилоте, да, и до этого. Не новость, что люди растут, появляются новые люди, да. Персонально к тебе, вот, кто приходит на концерты и ну, общаешься ли ты с этими людьми, что у них в головах? Вот, твое умозаключение про сегодняшний день.
Но у нас просто контингент на концертах разительно и сильно отличается от контингента слушателей на концертах других рок-групп. Вот. Во-первых, он дико широк по социальным и возрастным как бы, рамкам. То есть, начиная там от... У нас есть фанаты, знаешь, там дети 8-летние, 8-9 лет, понимаешь, там есть там 7-летние дети, которые слушают группу Пилот, понимаешь, там, вот, начиная от такого возраста и заканчивая, знаешь, там есть люди, которым за 80. И это не то, что 1-2, их много.
Да, то, что они приходят прямо.
Да, приходят на концерты, реально, там бабушки, дедушки, приходят вся семья, понимаешь, там с детьми и все такое. Семейный коллектив.
Это по-питерски вот так, что
ли? Нет, я... просто везде, везде вот так вот, да, потому что то, о чем мы говорим со сцены, оно не привязано ни к возрасту, понимаешь, ни к социальному положению. У нас то же самое, у нас приходят люди совсем, как говорится, практически на дне жизни, да, там даже там какие-то наркоманы, алкаши, там, за помощью, да, грубо, за словом каким-то там. И приходят какие-то, не знаю, там, вон, мэры городов, мы же генералы армии, у нас есть среди поклонников генералы. Вот, там, мэр городов, реально какие-то там, не знаю, там, да кто угодно, миллиардеры, понимаешь, там, люди, самые разные. Но все эти люди, у всех этих людей объединяет одно. Их не устраивает их жизнь. Их не устраивает то, что им предлагает цивилизация. Они хотят найти нечто большее в этой жизни. Они задаются себе вопросом, зачем я живу? Неужели ради этого всего только? Вот это их беспокоит, и это их не устраивает. И вот все они приходят к нам. Люди, которых не устраивает тушенка, водка и баба. Понимаешь, голая, доступная. Вот они приходят к нам. А, то есть, Просто это контингент, который не успокаивается по выходным в барах. Знаешь, я так всегда говорю, что знаешь, люди бессмысленно, абсолютно тупо, как осел, трудятся 5 дней в неделю, а потом идут и нажираются в пятницу, в субботу в баре.
Пропивают все это.
Да, просто, понимаешь, там пробухивают все, и для них вот это все, понимаешь, средство забыть о своей тупости и бессмысленности. Вот и все. Это просто тоже происходит из страха бессмысленности в своей жизни, безмозглости, бессмысленности. Это все от страха. Они просто в ужасе от своей жизни, от того, что с ними происходит. У них нет надежд на будущее. Просто их жизнь беспросветна. И не важно, сколько у них денег в карманах, но их жизнь беспросветна. Они живут в ужасе. И вся их показушность, эти улыбки, понимаешь, вся эта показушность, типа крутизны, понимаешь, там, не знаю, там машин, трехэтажных домов, счетов в банках, это все от страха. Они защищаются таким образом. Просто потому, что они в ужасе от своей жизни. От того, что кто они, что с ними происходит. Ни радости, ни счастья, ни будущего, ни смысла, ничего в их жизни нет. И вот те, кто вдруг сказали, я больше так не хочу, да, просто вот остановились и сказали, пошло все в задницу, я не хочу так больше жить. Я хочу понять, для чего это на самом деле. Вот эти приходят к нам.
Из примеров, было ли то, что человек понял, ну, допустим, ты с кем-то пообщался, ты говоришь, спасибо, я понял.
Да.
Что потом происходит с человеком-то? Он просто успокаивается?
Нет, он начинает наоборот, и у него только-только начинается жизнь. Я всегда говорю, я не устаю это повторять, что духовная практика, она отличается от религии очень сильно. Именно тем, что она не призывает менять свою внешнюю жизнь. Не надо бежать никуда, заворачиваться в простыню и бежать в Гималайи или в Тибет срочно, знаешь, там, или в Индию. Там что-то искать, какие-то святости. Не надо ничего. Ты остаешься в своей семье, в своем доме, на своей работе. Ты там, понимаешь, носишь обычную одежду, как и носил. Все остается то же самое. Меняется одно. Качество внутреннее всего. Смысл меняется. Для чего ты все это делаешь? Меняется мотивация, меняется отношение ко всему. То есть все, что, от чего ты раньше испытывал разочарование, начинает приносить тебе радость и силы. Потому что меняется вектор, для чего ты живешь. Духовная практика, понимаешь, меняет внутреннее качество.
А вот ты же студентов часто видишь, да, лекции читаешь, ну, молодое поколение, типа, не является контингентом, за которым надо бегать, они приходят, они слушают. Да,
вот. А лекции приходят то же самое, очень разные люди.
Очень разные, да?
Очень разные.
Даже если ты их там в университетах читаешь.
Да, ну мы же открываем аудиторию для всех. Mm-hmm. Люди самые разные, то же самое. Разного возраста, разного социального положения, абсолютно разные люди.
Вот очень много проводится всяких программ там, по профориентации, там, найди себя, там, еще чего-то такое, вот, ну, коммерческое, то, что я вижу на поверхности. Да. Но, на мой взгляд, очень мало людей занято тем, что они не понимают своего предназначения.
Конечно. Именно поэтому я на лекции это рассказываю. Потому что вот эти курсы по профориентации, они не опираются на древние знания. У них нет традиции, у них нет тысячелетнего опыта самых мудрейших людей на планете. Тысячелетний опыт, да, многих тысяч лет. То есть знание, на которое я опираюсь, да, ему последнее только упоминание его, понимаешь, там какие-то крайние, это 13 тысяч лет назад. И даже подумать страшно. И это знание собирали, передавали друг другу самые мудрые люди планеты. Со всех стран, со всех концов света. Все основывались на этом знании. Поэтому я могу сказать, чуваки, я могу гарантировать вам результат. Потому что этот результат гарантирован тысячами лет. Я знаю, как вам объяснить, чем вам нужно заниматься в жизни. А вот эти вот курсы по профориентации, на чем они основываются?
На субъективном.
Просто, тесты, сами с усами. Это их личное собственное мнение. Вот и все, не более. Которому максимум сколько? 15-20 лет? И это совершенно субъективная личная история каждого. Вот и все. То есть и для него это, как говорится, подошло, а другого, может, и нет. Вот и все. Он просто, это люди, как бы говорю, на диване у психоаналитика рассказывают свою личную историю на этих курсах. Они не передают знания учителей, они рассказывают свою личную историю. И это, типа, парни, я сейчас поделюсь о том, как я сделал себя успешным. То есть похвастаюсь.
Кстати, расскажи немного, буквально два слова последние, не могу просто остановиться, интерес. Твое внутреннее отношение к очень много всяких событий связанных с бизнес-тренинги, стать успешным, да, стать лидером, стать харизматичным, стать всем кем угодно, да. Вот какие-то вот просто как грибы уже растут, да, на грибах. А, скажи, пожалуйста, свое мнение о вот этом о происходящем течении, которое сейчас стремится вроде бы как из, как ты говоришь, из Homo sapiens сделать вот человека.
Нет, они не пытаются сделать человека.
А что?
Чтобы сделать из Homo sapiens человека, нужно открыть курсы, как стать самим собой. Не кем-то, а самим собой. Вот это сделает человека счастливым. Есть миллионы людей, которым не надо быть лидерами. Они ими не родились. Лидер — это кшатри. Это 1/4 населения планеты. Вот это лидеры. А всем остальным лидерами быть не надо. Это им не свойственно. И никогда не будет свойственно. Если они будут пытаться стать лидерами, они будут несчастны.
То есть человек не на своем месте?
Просто на своем месте. Погибает. Конечно. Он не погибает, он просто деградирует. Он просто погружается в депрессию. В состояние бессмысленности, потому что он понимает, у меня ничего не получается, я неудачник, сколько бы я ни пытался. Естественно, страус, сколько крыльев не махай, ты не полетишь, как в мультике, да? Ты страус, беги, не надо летать, если ты страус. Если ты змея, ползай, не лезь в болото, там лягушки, ты не лягушка, ты змея, ползай. Все, каждый должен быть собой, и каждый счастлив быть собой. Это и есть слово дхарма, естественная природа каждого, следование естественному пути себя. Только это делает счастливым. И люди тоже самое.
То есть эти курсы, эти мероприятия — это почва для подмены сути человека?
Нет, если кшатрий придет, да, например, воин, на курсы «Как стать лидером», ему это будет только в пользу. Uh-huh. Да, uh-huh. Безусловно. Uh-huh. Но если человек не является, да, вот не относится к этой касте, к этой природе разума, uh-huh. то что он там делает? Uh-huh. Да. Что ты делаешь в болоте, если ты птица? Твое место в небе. Вот. То же самое там, не знаю, там, финансовые какие-то там для успешности курсов. Окей. Но это каста торговцев. 1/4 часть населения планеты. А если ты не торговец, что тебе там делать на этих курсах? Зачем ты там? Ты не финансист, ты не торговец, ты не вайшли. Что ты там делаешь? Что ты делаешь в небе, если ты лягушка? Сиди в болоте, квакай и будь доволен. Пускай пузыри, будь счастлив. Каждый счастлив на своем месте. А эти курсы не объясняют людям, да, что как бы это не для всех. Очень все дело. И нет курсов, например, для творческих людей. А что делать художникам, композиторам, режиссерам, актерам и так далее? А у них же тоже должны быть специализированные курсы, как развивать свои качества, да, если ты браман, если ты интеллектуал. А нет таких курсов. Знаний-то у них нет. Оно в принципе есть. Оно есть. Что нужно сделать человеку, чтобы быть успешным в определенном в своей деятельности? Что нужно кушать, где жить, во что одеваться, с кем нужно жить, как, к чему нужно стремиться, от чего нужно как бы, ну, чего пытаться избегать. Каждому из 4 этих сословий есть совершенно конкретные, четкие, ясные рекомендации. И они есть, они известны. Пожалуйста, никто их не скрывает. Но эти курсы, да, то есть о чем ты говоришь, они просто, ну, это подмена понятий. У них нет знания. Чем есть только личный опыт.
Самомат, да, исходная такая идея.
Да нет, они делают это искренне и честно, может быть даже. Понимаешь, не то чтобы они там пытаются людей обмануть. Uh-huh. Они просто по глупости это делают. Честно, искренне, но с глупостью, но глупо. Uh-huh. И возможно, то есть, если действительно парень успешный финансист, понимаешь, если он финансист по рождению, uh-huh. он торговец по рождению, он стал успешным финансистом. И он пытается поделиться с людьми, там, ну, грубо говоря, там опытом. Я же говорю, он приходит и рассказывает историю своей жизни. Смотрите, как у меня хорошо получилось, сейчас я вас научу. Он это честно и искренне делает. И пытается поделиться с людьми радостью, и, там, успехом и так далее. Но знания у него нет о том, кто приходит к нему. Он не знает, что такое люди. Он не знает, кто он сам. Он не знает, почему у него это хорошо получилось. У него просто спонтанно это сложилось. Да, ему удалось, но почему, он не знает. Понимаешь, какая фишка?
Спасибо.
Результат у него, да, произошел.
А почему? Откуда?
Да, но причины его у него в голове ложные.
Да, мы даем алгоритм, вы его используете, да. Там, не получится, ну, мы тебя накажем.
Да. Да. Это то же самое, если ты взял пистолет в руки, понимаешь, случайно выстрелил пьяным, а вот ты напился водки, взял пистолет и выстрелил, и случайно попал в десятку. один там из 100 тысяч, понимаешь, там стрелков. И такой: о, бля, ребята, я сейчас расскажу вам, что нужно сделать, чтобы хорошо стрелять. Надо все время бухать. Понимаешь? Потому что я вот нажрался в говно и сходу попал в десятку. Я вас сейчас научу, блядь. Понимаешь? Вот на что это похоже. У человека это случайно получилось, он не понял почему. А у него это получилось просто потому, что он понимает, что у него карма. Он там раньше был стрелком хорошим. Понимаешь, там в прошлой жизни. Всю жизнь, понимаешь, там пулял в десятку, был великолепным снайпером. А в этой жизни он просто алкаш. Он нажрался, понимаешь, просто лупанул случайно, и, знаешь, попал, да. У него, понимаешь, вот навык сохранился, понимаешь, как бы. Попал в десятку. Такой: о, так надо бухать все время, чтобы в десятку стрелять. Результат есть, но причину он не знает. Поэтому вот эти все курсы таковы. Большинство из них.
Ну да, да.
Не все, наверное, но большинство. Так. То есть найти правильные какие-то, верные.
Может, только
я бы не взялся, вот, ей-богу.
Фильтровать это все.
Ну как ты будешь фильтровать? Ну да, ну критерий-то где у тебя будет? Тебе придется все пробовать. А мой учитель прекрасно сказал: человек не навозная муха, чтобы все пробовать, на все садиться. Это муха, знаешь, навозная, садится на все и пробует хоботком.
Сейчас пробы, ошибки возникают где-то, в каких-то местах.
Конечно, они возникают. Человек, безусловно.
Все перепробовать, в принципе, невозможно.
Невозможно.
Но пока ты пробуешь, уже что-то новое появляется.
А зачем? Говорю, если есть знания. Угу. Это как вот человек, то есть, который создает семью. То же самое. Пока ты не обретешь знания, как это сделать, раз и навсегда, на всю жизнь, вот, чтобы ты создал семью и до последнего дня, и в радости, чтобы жить в доме, понимаешь, с семьей. Если ты не знаешь, как это сделать, откуда у тебя есть хотя бы даже невозможность, как это сказать, откуда у тебя есть вообще надежда на то, что у тебя это получится? Откуда эта надежда? Если ты даже не знаешь, как это делается. И люди пытаются пробовать. Они раз вышла замуж, попробовала — нет, наверное, не с тем. Знаешь, чувак не удался. Развелась через 2 года. Наверное, вот с тем надо, с бородатым попробовать. Нет, с бородатым не удалось. Окей, надо с миллионером попробовать. И вот она вот так пробует, понимаешь, там как шлюха, да. Знаешь, такая: раз, два, три, там, седьмая семья, восьмая, ну, там, ничего не удается, понимаешь, она просто все пробует, как муха. И мужики так же, понимаешь. А почему? И я так же пробовал, я так же жил. У меня он за плечами, понимаешь, 4 брака. Неудачных.
Официально?
Не, ну не, официальных из них было 2. Угу. То же самое. Понимаешь? Все было неудачно. Почему? Знаний не было. А потом я нашел учителя, который мне сказал: я сейчас тебе расскажу, как это делается. И, понимаешь, я преподал знания о семейной психологии. Тысячелетнее, древнее знание. Мы такие послушали с женой, такие, ну, с невестой, такие: ух ты! Понимаешь, как бы. И слушаем до сих пор. Уже 6-й год. Мы живем и слушаем до сих пор.
Ну, про Хакимова говоришь, да?
Да не только. Почему? Есть же много учителей. Хакимов есть, Нарушевич, есть Яковлев, Сережа, он с Днепропетровска. По крайней мере, он 3 прекрасных учителя по семейным отношениям. Каждый из них читает великолепные лекции по семейным отношениям. Выбери себе любого или всех 3, какая тебе, ну, какая разница. Но обрети, научись, прежде чем что-то делать. Как ты будешь собирать, не знаю, там, да все что угодно. Вот, дай тебе, знаешь, случайному человеку там пианино в руки поставить ноты и сказать: сыграй Бетховена с листа. Он скажет: блин. И начнет фигачить по клавишам кое-как, а вось получится. Ну, то же самое. Научись. Семья — это то же самое. Это искусство. Надо научиться, как это делается. Как и все. В жизни. Очень все просто. Неудача — это всего лишь.
А как твои, кстати, успехи с Министерством образования?
Не до меня.
Дела важны.
У них и так. У них сейчас РПЦ так прижало вон там. Они тоже в ужасе. Понятное дело, что религии, понимаешь, дискредитировали себя в мире. Они приходят в упадок. Они в ужасе, прекрасно, понимаешь, власть в ужасе, потому что понимают, что без религии народ оскотинится окончательно. И они пытаются насильно возродить культуру христианства, понимаешь? Насильно. Они пытаются в школах ввести уроки православия. А кто их будет преподавать? Вот эти пьяницы-священники, которые сами сомневаются в том, что Бог есть.
Это обязательно священники должны преподавать?
Да, там даже не священники, там просто люди неквалифицированные. Кто это будет преподавать? Ладно бы туда, понимаешь, там нормальные батюшки какие-то действительно ответственные приходили, у которых все в голове в порядке, понимаешь, там, как говорится, не фанатье, понимаешь, конченое, а адекватные, разумные, мудрые люди. Но их, откуда ты их наберешь на все школы? Нет, конечно, таких. Ну и а где свобода вероисповедания в стране? Привет. Она есть, но ее нет, как всегда.
Конечно.
То есть диктатура. Все, обычная диктатура. Они пытаются насильно это навязать. И это не получится. Они вот сейчас, они просто, это превратится в то, что у людей возникнет открытая ненависть к религии. Открытая. Потому что все, что тебе навязывают, вызывает ненависть. Отторжение. И люди окончательно отойдут вообще от религии. Только потому, что она навязывается с каждого угла. Они не сами к этому хотят прийти. То есть нет предложений. Но есть навязывание. Не будешь, мы тебе, понимаешь, двойку поставим в четверти. Не будешь ходить на уроки православия. Понимаешь, все. Тебе испортим диплом. Понимаешь? Насилие. Самое настоящее.
Я хотел еще там, простую человеческую радость. А ты пластинки тоже любишь? С детства?
Как вот да.
Недавно. Вот. Я хотел.
Надо не бежать уже.
Куда я знаю, да. Вот, я хотел
ухтеть.
Приятность к себе.
Ухтеть.
Вот. Вот. На, и что сейчас скажу?
Она серьезное подписана. Создание.
Да. Да, мы же с Сережей вместе начинали эту скримом, который с тобой общался по поводу пластинки. Вот,
и хотели что-то да, наверное, тоже издавать дальше. Винил, что-то заглохло сейчас. Саша писать?
Ну, Саша или бессмертному, как нравится тебе.
Бессмертному?
Допиши, да.
Не, ну как?
Да, да.
Пиши. Бессмертному?
Да. Ну это фамилия моя.
Ух ты. Отличная фамилия.
Спасибо.
Остается узнать, откуда она у тебя такая интересная.
Не знаю. На втором поколении заглохла информация, откуда она может быть.